Константин Леонтьев. Благодарность. Глава 1. Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка Федор Федорович Ангст. Ангсту было 47 лет, и он был холост. Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на черный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая просить в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только 37 лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь в жилах горит. Сам я не видал итальянцев. Последнее время Федор Федорович оставил казенную квартиру, которую давал ему гимназия за то, что кроме должности учителя он правил еще и надзирательскую должность, и поселился в своем коричневом домике, купленном за 1500 серебром. Эти деньги были частью того капитала, который получил он в наследство от старшего брата, скончавшегося в Гамбурге. Многие советовали Федору Федоровичу пустить эти деньги в обороты, другие уговаривали ехать в Москву и там предпринять преподавание в самых широких размерах, за весь пансион или что-нибудь в этом роде. Федор Федорович упорно отстаивал свое мнение и находил лучшим просто положить капитал в ломбард, купив на некоторую сумму домик. «И при том», — возражал он, потряхивая слегка правой ногой, «я так люблю этот город, я в нем жил 15 лет». И эти слова говорил он всякому, хотя только немногие могли запомнить то время, когда Федор Федоровича еще не было в городе. Один небогатый помещик, давным-давно совсем обрусевший лифляндец, который хорошо знал и любил Федора Федоровича, потому что коротким с ним людям нельзя было его не любить, сказал ему раз, убеждая ехать его в Москву, что это он все пустяки, возражает. И, прервав свою забоченную ходьбу по комнате, вдруг остановился перед ним и скрикнул ему почти в ухо: «Ты можешь быть профессором, черт возьми!» Потом, слегка ткнув его концом чубука в грудь и откинувшись назад, посмотрел на него такими страшными глазами, что Ангст испугался. Федор Федорович поколебался, несмотря на всю твердость своего характера. Так опасно для человека отовсюду сыплющиеся и громящие мнения и соблазны. Наконец, личные убеждения взяли верх над всем, и он остался. Самый лучший из его приятелей, русский старый чиновник, похвалил тогда его решение следующими словами: «Так-то, брат, лучше. Доживай-ка с нами. Или хоть до моей смерти побудь. Оно лучше, знаешь, у нас теплее. Каково не есть, а все теплее. Это так. Да и метода твоя устарела. Куда тебе в столицу? Там все молодежь. Небось, забидит тебя в конец. А здесь и уроков у тебя с каждым годом все больше и больше. Теперь, если б ты был женат и за женой еще капиталец взял, так вместе с твоим отчего же пансион не затеять? Хоть здесь, хоть в Москве. А то ведь метода твоя устарела». После я вам скажу, отчего старый Васильев так желал, чтобы Федор Федорович остался. Что касается до Ангста, то он долго думал, зачем Николай Николаевич дерзко отзывается об его методе. «Чем же моя метода, — говорил он, — устарела?» Но способность задумываться по целым дням лежала в натуре Федора Федоровича. В нем было много странностей. Домик был очень удобен. Все было близко от него. И учебное заведение, при котором состоял, и рынок, и лавки, и самый частный пансион, где было самое доходное место Федора Федоровича. Но местоположение его было грустно, на конце глухого переулка, упиравшегося в крутой берег огромной лощины, где со всех сторон сближались огороды соседних мещан и купцов. За лощиной, на далекое пространство, громоздились перед глазами крыши лачужек и домов. Только местами темная масса их разнообразилась, или светло-зеленую крышею, или группой деревесных верхушек, поднимавшихся с какого-нибудь палисадника, или, наконец, колокольни, то новую, с сверкающим шаром наверху и крестом, то живописно дряхлую, покрытую мелкими окошечками. Стены дома были темно-оранжевые, ставни белые. На этом цвете стен, удобном для грунта, резко выступали разные растения и кустики палисадника, разведенного недавно самим немцем, придавая необыкновенно пестрый вид и без того яркому домику. Самые мальвы, такие грубые вблизи, были очень кстати со своими теневыми цветами, восходившими от бледно-бланжевого до прелестно-густо-малинового цвета. Внутри все было чисто, начиная от желтой залы и голубых ширмочек на ее окнах до маленького кабинета, в котором Федор Федорович клеил коробочки, баулы, рамки, лил из металлов разные вещи и золотил то к святкам для детских елок орехи, то яйца к святой неделе. И никакие тревоги, казалось, не проникали ни в желтую залу, ни в кабинет, где он клеил, золотил и лил. Везде он был один и тот же, высокого роста и немного полный, с широкой головою, белокурыми волосами, слегка поседевшими больше от головной боли, которой он часто страдал, длинным прямым носом, с улыбкою, имевшую луч сарказма, как будто озабоченными, бегло светло-голубыми глазами, молчаливостью и беспрестанно трясшейся правой ногой. Читал он вообще немного, хотя любил сказать иногда ни с того ни с сего. «Эти науки! Удивительно! С тех пор, как я стал изучать науки, сейчас увидел, что все в жизни пустяки!» И долго после этого он с тонкостью смотрел на своего собеседника, желая прочесть на лице его тот страх, который может нанести на всякого человека мысль, что все в жизни пустяки. Даже самая философия, которая все это и открыла. В класс он никогда не опаздывал, только раз пришел получасом позже. И этот случай так замечателен по своим последствиям, что нельзя перейти его молчанием. Это еще было до покупки дома. Федор Федорович, по обыкновению услыхав звонок со двора частного пансиона, отправился в класс. Он пришел уже в ту комнату, где стоит водоочистительная машина для воспитанников, не знающих урока, и сторож снял с него пальто. «Ты повесь его!» – заметил немец, подозрительно глядя на него. Угрюмый сторож, который по причине своих толстых подошв совсем отвык употреблять пятки, и, казалось, не ходил, а механически стремился вперед, повесил пальто. «Ты не замарай его!» – присовокупил немец. Сторож провел по одежде рукою, как бы заранее счищая с нее всякую дрянь. Федор Федорович пошел было, но вдруг детский крик раздался в стороне столовой. Потом послышалось что-то вроде мольбы и рыданий, потом все смолкло. Поняв, в чем дело, и повинуясь внутреннему влечению, Анкс пошел на голос, отворил дверь и увидел приготовление к известному всем процессу, так часто бывающему в школах. Содержатель пансиона, заметив его, махнул сторожам, которые держали за руки, белокурого и хорошего мальчика, лет 13, и обратился к нему. «А, — сказал он, — Федор Федорович, что вам угодно?» «Извините, вы хотели познакомиться с Лессингом. Вы просили, чтобы я вам достал. Но я не мог. Я достал вам бюргера». «Очень-очень благодарен. Мы зайдем с вами наверх. А пока, извините». Потом прибавил по-немецки. «Надо кончить эту печальную обязанность». Федор Федорович глянул на мальчика. По розовым щекам, до половины ушедшим воротник, текли горькие слезы. Слезы раскаяния и страха. В голубых глазах бедного ребенка Федору Федоровичу показалось столько страстной мольбы, столько отчаяния, что он после минутной задумчивости, тряся ногой, начал следующим возгласом. «А, это маленький Цветков. Вы его простите, Петр Петрович. Он еще вчера обещал мне хорошо учиться. Помилуйте, у него 5 единиц. Слышишь, Федор Федорович просит за тебя». «Федор», — начал было Цветков, но рыдания отняли у него голос. Акс попросил еще по-немецки. Инспектор, человек весьма мягкий, улыбаясь, взглянул на мальчика.